Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 679-го дня войны. Главные новости среды 3 января.
Совет Украины-НАТО соберется для обсуждения российских обстрелов Украины.
Германия пока не готова предоставить Киеву ракеты «Таурус», сообщают немецкие СМИ.
Евросоюз ввел санкции против «Алросы» и ее главы Павла Мариничева.
Индия намерена продолжать закупки российской нефти. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Россия продолжает обстреливать Украину. По оценкам Генштаба ВСУ, за сутки вооруженные силы России нанесли 89 ракетных и 72 авиационных удара. Это не говоря уже об обстрелах из артиллерийских и реактивных систем. По данным Генштаба ВСУ, есть погибшие и более 130 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети. Разрушены и повреждены более 100 частных жилых и многоквартирных домов во многих областях Украины. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300, частично разрушены здания школы. В результате обстрела Волчанска разрушены и повреждены два дома. Ранение получило 65-летняя женщина. В городе Авдеевка Донецкой области в результате обстрела погиб 51-летний мужчина, 50-летняя женщина ранена. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Российские войска обстреляли село Новотягинка Дарьевской громады Херсонской области. Погибла женщина. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, ночью оккупанты обстреляли Никополь, направили на райцентр тяжелую артиллерию. Погибших и пострадавших нет. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, накануне и сразу после Нового года российские войска провели масштабнейший обстрел Украины, использовав более 500 ракет и дронов. Это за последние дни. И продолжаются работы по восстановлению разрушенного, и продолжаются работы спасательные. МВД Украины уточнило количество погибших в результате массовой российской атаки по Киеву. Число погибших выросло до 30. Всего, по информации Министерства внутренних дел Украины, в результате атаки 29 декабря были атакованы 18 населенных пунктов в 10 областях, пострадали 170 человек, погибли 53. В свою очередь, Киевская городская администрация сообщила, что количество пострадавших от удара 3 января выросло. Всего пострадали 54 человека, двое погибли. У большинства пострадавших минно-взрывные травмы. Ранее сообщалось о 50 пострадавших. И уже упоминавшийся мной Олег Синегубов, возглавляющий Харьковскую областную военную администрацию, сообщил, что в больницах остаются 28 из 62 пострадавших в результате обстрела центра Харькова 2 января. Из них четверо дети.
При этом сама Россия сообщает, что, конечно же, в Харькове, вот о котором ты только что Саша говорил, поражены пункты дислокации украинских подразделений. Они говорят, я имею в виду представителей Минобороны российского, что в течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и так далее, и так далее. В общем, поскольку факты полностью с этим расходятся, а именно, ну, обстрел центра Харькова никак не соотносится с рассказами о том, что там был ангар с авиационными боеприпасами, то, в общем, это нужно все отнести к обычной работе российского Минобороны, как правило, дезинформационной. Ну и, естественно, в отчетах российского Минобороны говорится о каких-то огромных количествах уничтоженных западных боеприпасов, в частности, 34 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс», «Вампайр», украинская «Альха» и так далее. В общем, Минобороны России опять фактически отрицает, что российские войска бьют по жилым кварталам и гражданским постройкам, а говорит, что исключительно уничтожают вооружение и украинскую армию. Ну, этому противоречит даже заявление достаточно нейтральных органов международных, в частности, детское агентство ООН «ЮНИСЕФ», сообщает, что как минимум двое детей были убиты и по меньшей мере 15 детей получили ранения в результате волны смертоносных атак в нескольких районах Украины. Это я цитирую заявление ЮНИСЕФ, сделанное сегодня. За последние 6 дней дети и семьи, а также инфраструктура, на которую они полагаются, подверглись атакам в Днепре, Львове, Харькове, Киеве, Одессе и других населенных пунктов. При том, что дети были убиты и ранены, а школы и медицинские учреждения разрушены и повреждены, самые юные граждане Украины продолжают нести на себе основную тяжесть от этих атак. Ну и огромное заявление ЮНИСЕФ, на самом деле, отличающееся одной знаковой деталью ни одного упоминания России. Это война в Украине, как говорит ЮНИСЕФ, при этом констатируя страшные тяготы и лишения, которые эти дети переносят, нету никаких упоминаний того, кто же является причиной, какая страна или действия руководства какой страны являются причиной страданий украинских детей. Надо сказать, что страдает теперь в полной мере и территория России от той войны, которую Россия принесла в Украину. Последние данные идут из Белгорода, который теперь более или менее регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны. Белгород и Белгородская область как минимум несколько ударов пережили за прошедшие сутки. Об этом говорит губернатор этого региона российского Вячеслав Гладков. Он сказал, что в Белгороде в результате обстрела погиб один человек, и от осколочных ранений он скончался, а 11 человек получили там же ранения, но им оказывается помощь. Еще разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях. А эта цифра уже называлась, ну и очевидно, что летят артиллерийские снаряды, летят какие-то ракеты, как говорит Гладков, это, скорее всего, Ольха. Ну и с российской стороны, по официальным, как минимум, сообщениям, тоже гибнут и получают ранения дети. При этом понятно, что российская власть отрицает то, что, например, некоторые боеприпасы, выпущенные по Украине, на самом деле приземлились где-то на российской территории. Мы вчера рассказывали о том, что Россия разбомбила, что называется, Воронежскую область, и они называют это нештатным сходом боеприпаса. А все медиа практически сообщили, что одна из ракет, выпущенных по Украине, на самом деле упала в Петропавловке Острогожского района Воронежской области, где довольно много повреждений. И вчера сообщалось о том, что нет никаких пострадавших. Сегодня уже говорится о том, что полностью разрушены 8 домов, десятки получили повреждения, и есть пострадавшие совершенно точно. Еще раз напомню, что все эти повреждения и школы, и жилых построек Россия в Воронежской области причинила сама.
Ну и хроника боевых действий. Генштаб ВСУ отчитался о редком успехе на линии фронта, потому что, напомню, последние недели атаковали только российские войска, причем по многим направлениям. По данным украинских военных, было улучшено положение юго-восточнее Новобахмутовский на Авдеевском направлении в районе Вербового, на Запорожском направлении украинские силы продвинулись вперед. Но, однако, российские войска продолжают атаковать. Украинцы на Авдеевском направлении отбили 8 атак за прошедшие сутки, на Запорожском направлении 1 атаку, на Купинском направлении отбито 7 атак, на Бахмутском направлении 6 атак, на Херсонском направлении отбито 9 атак. И в свою очередь командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский в Телеграм написал, цитирую: «На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. Также противник пытается наступать в направлении города Часов-Яр. Часов-Яр находится примерно в 10 километрах от Бахмута, который был захвачен в прошлом году российскими войсками. Это очень небольшая агломерация. Там до войны жило не более 10 тысяч человек. Это сельскохозяйственный городок. Там был комбинат, который производил керамику». И, в принципе, сейчас на линии фронта ведутся бои за разрушенные, фактически полупустые населенные пункты, в которых не остается мирных жителей. Из военных объектов, вот в Часовом Яре, когда-то был размещен военный госпиталь, к которому был в прошлом году донесен удар российскими военными. Там было разрушено несколько многоэтажных домов. Но, в принципе, военного стратегического значения этот город, судя по картам и прочим косвенным данным, не имеет. Но я продолжу цитировать Сырского. «На Купинском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купинск. И, по словам главкома сухопутными войсками Украины, российские военные очень активно используют подразделения «Шторм-З» и «Шторм-В», которые, как известно, сформированы из бывших уголовных преступников, которые завербовались в вооруженные силы. И спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что на проведение операции по разминированию акватории Черного и Азовского морей уйдет не менее 3-5 лет. Только на разминирование коммуникаций потребуется от 3-5 месяцев. То есть настолько сильно Черное и Азовское моря нашпигованы, нафаршированы, я не знаю как, покрыты вот этими морскими минами.
Надо сказать, что разминирование морское, это, конечно, предстоит как одна большая работа. И вчера мы говорили о том, что Турция не выдала разрешение на проход подаренных Великобритании и Украине минных тральщиков. И, собственно, это была бы их работа, которую, скорее всего, теперь они уже начнут после окончания боевых действий. Украина сегодня говорила о том, что не подавала Турции запрос на пропуск в Черное море двух этих тральщиков. В Украине стараются не портить отношения с Турцией, это понятно, потому что «Байрактары», например, которые использовала Украина, это турецкая военная техника. Ну и представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук говорил о том, что, собственно, у Турции никакого другого варианта, кроме как отказать в проходе военных кораблей в зону конфликта через проливы Босфора и Дарданелла, которые она контролирует, нету. Она не пропускает и российские военные корабли в Черное море из других морей. При этом Турция продолжает оставаться членом НАТО, и, возможно, Лондону и Анкаре еще предстоит выяснять, на каких условиях британские корабли могут попасть на украинский флот. НАТО активизируется в связи с обстрелами российскими украинской территории, и чрезвычайное заседание Совета Украины-НАТО в ближайшее время должно пройти. Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, НАТО поддержало запрос Украины на проведение такого заседания и, цитирую министра, «одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины, важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора». Ну и накануне Владимир Зеленский, президент Украины, поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и сказал, собственно, то, что ты уже говорил, Саша, не менее 500 ракет и ударных дронов Россия выпустила по Украине. Ну и еще я напомню, это важно, недавнее заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля о том, что такой массовый удар России по Украине свидетельствует о том, что на самом деле Путин совершенно не готов ни к каким переговорам, какие бы намеки на это не появлялись в западных медиа.
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ужесточить санкции против России и предоставить Украине ракеты большей дальности. Он об этом написал в соцсети X, бывший Twitter. И, как написал Сикорский, это позволит Украине уничтожить стартовые площадки и командные центры, что важно для, соответственно, победы в этой войне. Я обращу внимание еще на одну свежую новость. Польша подписала крупнейший в своей истории контракт на поставку артиллерийских снарядов калибром 155 мм на 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это колоссальное количество снарядов, которые должны быть поставлены в ближайшие годы, потому что это основано на опыте войны России с Украиной, где, как известно, главное количество потерь наносит артиллерийский огонь.
Тенденция к увеличению закупок вооружений наблюдается во всем НАТО, членом которого Польша является. Закупочное агентство Североатлантического альянса от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление 1000 ракет к комплексам «Патриот» в Европе, для чего в Германии, в частности, расширят производственные мощности. И об этом сегодня объявили в Минобороны Нидерландов. В программе закупок вот этих боеприпасов к «Патриот» участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. И это все продолжение по укреплению, увеличению возможностей европейской ПВО. Мы помним, недавно совсем мы рассказывали о том, что будет сложная схема когда Япония будет давать США, например, тоже к ЗРК «Патриот» боеприпасы. Это все будет высвобождать то, что все эти страны могут отправить в Украину. Но надо сказать, что при этом Германия отказывается поставлять в Украину то самое вооружение, к поставкам которого призывает Радослав Сикорский. Европейские медиа цитируют представителя правительства Германии Штефана Хебештрайта, который сказал, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты «Таурус». И он сказал, что в вопросе обсуждения с Киевом поставок таких нет никакого нового статуса, то есть нет никакого прогресса. Он, конечно, при этом подчеркнул, что Германия решительно осуждает действия России и так далее, что массированные атаки являются абсолютно отвратительными. Ну, в общем, мы помним, что у Германии был период, когда она воздерживалась от поставок вооружений Украине, медлила с этим довольно серьезно, и в Киеве это вызывало очень ясное недовольство. А накануне буквально председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мария Агнес Штрак-Циммерман призывала, и мы об этом рассказывали, дать Украине «Таурусы», но пока мы видим, что германское правительство к этому не готово.
Но, в свою очередь, Норвегия отправит два истребителя F-16, причем отправит их в Данию, которые будут использоваться для обучения украинских пилотов. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Норвегия уже направила в Данию инструкторов, которые будут обучать украинцев. Раньше Норвегия перешла от самолетов F-16 на F-35, так что серьезного ущерба безопасности страны это не нанесет. Ну и новости санкций. Евросоюз ввел санкции против компании «Алроса» и генерального директора Павла Мариночева. Напомню, что это крупнейшая российская компания, занимающаяся добычей, обработкой и экспортом алмазов и бриллиантов. В сообщении Совета Европейского Союза указывается, что эти ограничения дополняют ранее введенный запрет на импорт алмазов из России в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений. Санкции действуют с 1 января. Напомню, что ранее Мариночев и Алроса были добавлены в санкционные списки Соединенных Штатов Америки. Ну и, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, мы о нем уже упоминали, заявил, цитирую, «Мы находимся на второй фазе принятия решений о передаче замороженных российских активов Украине». Он указал, что есть какие-то конкретные наработки в США и Европейском Союзе, в частности, цитирую, пример Бельгии, которая налоги с доходов на российские активы передала на нужды Украины. Кулеба рассчитывает, что этот процесс будет продолжен.
«Голос Америки» будет на этой и на следующей неделе много довольно об этом рассказывать. Совсем недавно в Хельсинской комиссии США прошли обширные слушания по передаче российских активов на восстановление Украины. Очень многие американские специалисты говорят, что это нужно делать незамедлительно. В общем, намекая на то, что эти деньги могут пойти не только на восстановление Украины, но и, например, на военную помощь, в то время как 50 миллиардов евро в Европе и, в общем, примерно такая же сумма в Соединенных Штатах пока не двигаются в сторону Украины из-за в Европе вето Венгрии, а в Соединенных Штатах дискуссии в Конгрессе США. Но в то время как Украина ожидает все-таки помощи от нынешних властей США и Европы, она готовится к тому, что все может измениться. Это следует из большого интервью Дмитрия Кулебы, которого мы сегодня уже много цитировали, на публичном мероприятии. Цитаты оттуда дает украинское издание «Европейская правда». Кулеба говорит, что потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году не нанесет ущерба поддержке Украины, если найти к Трампу подход. Он сказал, что, цитирую, «Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам по-разному, но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп, джавелины. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа «Айленд» и «Марк-6»? Трамп». Ну и так далее. В общем, Кулеба перечислил некоторые заслуги Дональда Трампа. перед Украиной. Он также сказал, что Трамп – это, цитирую, «человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов, если он в них победит, он будет совершенно другим, чем президент Джо Байден, которого мы чрезвычайно за все благодарны. Есть очень много «если», но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков», – сказал Метро Кулеба. Я напомню, что в Конгрессе Соединенных Штатов специально рассматривался вопрос о том, что Дональд Трамп требовал от руководства Украины самых разных действий, влияющих на внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах, в обмен на военную помощь. Показания по этому поводу давали несколько высокопоставленных дипломатов и сотрудников Белого дома. Однако при всех рассуждениях о том, кто останется или может прийти у власти в Соединенных Штатах в ближайшее время, власти других мировых держав вполне комфортно себя чувствуют, по-прежнему сотрудничая с Россией. Здесь я хотел рассказать о Индии, которая намерена совершенно очевидно продолжать покупать российскую нефть, о чем только что довольно пространно заявил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. Он сказал, что с российской стороны нет проблем с поставками, а с индийской стороны нет проблем с оплатой. Дело в том, что совсем недавно агентство Bloomberg сообщало, что почти 5 миллионов баррелей российской нефти должны были поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы в 4 недели, буквально последние, однако груз не достиг получателей, так как танкеры простаивали на холостом ходу в нескольких милях от места назначения. Что их задержало, совершенно непонятно. Некоторые предположения у Блумберга были о том, что, в общем, санкции США были активными против так называемого теневого флота и тех, кто перегружает или перепродает российскую нефть в море для поставок, в том числе и в Индию. Но так или иначе, индийское правительство намерено покупать дальше российскую нефть, и министр индийский подчеркивает, что за последние 2 года доля российской нефти в общей структуре индийского импорта выросла с 0,2% до примерно 33%. То есть это какой-то невероятный, огромный рост. Ну и, что называется, принцип «кому война, а кому мать родна», он здесь демонстрируется со всей очевидностью.
И 2 последних сообщения нашего выпуска. 2 хорошие новости для Украины. В декабре Украина экспортировала рекордное количество подсолнечного масла, причем это самый высокий показатель за все время существования независимой Украины. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство АПК Информ. Почему это важно? Потому что подсолнечное масло вывозится в том числе и по морю. И попытки России не допустить существования коридора, по которому Украина могла бы вывозить свои сельхозпродукты, не дало результата. Судя по всему, это одно из косвенных доказательств успеха украинской политики на этом направлении. Ну и, опять же, Россия очень любит рассказывать о том, что украинцы бегут из страны, спасаясь от трудностей мобилизации и всего, что только можно. Так вот, мониторинговая компания Open Data Bot сообщила, что за 11 месяцев 2023 года в Украине было зафиксировано более 32 миллионов пересечений государственной границы. И из-за границы не вернулось менее 1% уехавших. То есть речь идет о 142 тысячах человек. Это менее 1% людей, которые покидали Украину в 2023 году.
Этим действительно довольно оптимистичным сообщением мы заканчиваем наш выпуск очередной подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google. Можно слушать напрямую с сайта «Голоса Америки», а также на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.